эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
В ближайшие 4 года Севастополь должен привлечь 200 миллиардов рублей частных инвестиций. Об этом российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в рамках своего выступления в законодательном собрании. Сейчас этот объем в 20 раз меньше. Между тем, в Крыму заявили о том, что за один только 2020 год удалось привлечь 220 миллиардов рублей инвестиций. Кто инвестирует в Крым и Севастополь в условиях санкций и как в правительстве России предлагают засекретить инвесторов, желающих вложиться в Крым? Обсудим в эфире Радио Крым Реалии, в студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
Напомню, что вы можете слушать нас в прямом эфире утром с 8 до 9 часов утра, днем с часу до 2 и вечером с 18 до 19.00. В эти промежутки времени звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, а 044 490 2905 – номер телефона для звонков с материковой части Украины. Вы можете не только слушать нас на средних и FM-волнах, но также заходите на YouTube-канал «Крым или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть возможность прямо в чате оставлять свои комментарии, вопросы. То, что будет по теме, будем озвучивать. Итак, 25 мая российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев выступил перед депутатами законодательного собрания с отчетом о результатах деятельности севастопольского правительства за прошлый 2020 год. И в рамках этого выступления Развожаев обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин поставил задачу подконтрольному России правительству Севастополя до 2025 года привлечь в город 200 миллиардов рублей частных инвестиций. По словам Развожаева, на практике реализация этой задачи будет означать целый комплекс мер.
Ну, к примеру, мы говорим о частных инвестициях 2020 года, это 10 миллиардов рублей. А это к 2025 году запустить такой инвестиционный процесс. Для правительства я ставлю задачу к 2025 году увеличить собственные доходы бюджета в два раза с 18, которые у нас есть сейчас, минимум до 40, потому что те вызовы, еще раз говорю, те инвестиции, которые мы делаем в социальную сферу, требуют существенной поддержки, увеличения собственных доходов и необходимости по многим позициям маневрировать, потому что достаточно сложно достигать тех или иных результатов, оперируя только целевыми средствами, которые выделяются из федерального бюджета. Всегда большое количество небольших задач, дополняющих, которые необходимо решать, чтобы тот или иной проект мог быть доведен до ума и в срок. Ну, естественно, что после того, как будет принята новая программа социально-экономического развития, она будет принята в этом году, разработана, есть и инструменты, которые позволят ее реализовывать, которых сегодня этих инструментов до конца нет, либо они устарели безнадежно. Генеральный план и правила землепользования и застройки, об этом много говорится, по ППЗЗ мы начали уже работу, сейчас занимаемся генеральным планом существенным. Естественно, что генеральный план – это прежде всего инструмент, который появляется после того, как есть программа развития.
То есть, как видите, вот тема генерального плана Севастополя опять возникла, да, и теперь, по словам Михаила Развожаева, зависит принятие генплана в Севастополе, в частности, от вот этого одобрения программы социально-экономического развития. И, как видите, да, целый комплекс мер и программа социально-экономического развития, принятие генплана, от этого зависит, да, то, как будут привлекать инвестиции в Севастополе. Михаил Развожаев призвал депутатов к совместной работе для выполнения поставленной задачи.
По программе развития я здесь рассчитываю очень на вашу помощь и поддержку. Программа социально-экономического развития – это не документ, который может родиться только в стенах правительства. Это правильный, хорошо взвешенный консенсус, который должен быть обсужден, и мы должны точно понимать, в каком направлении мы движемся. И после этого мы берем уже генеральный план, и где каждый квадратный метр севастопольской земли имеет уже понятное свое будущее, где всегда будет сельское хозяйство и наши чудесные виноградники, где будут всегда наши особо охраняемые природные территории, где мы можем построить жилье и сколько мы его можем построить, где нам нужно построить современные гостиницы, привести пространство в порядок, чтобы наконец-то мы могли не только экскурсантов, но и непосредственно туристов привлекать, которые дадут экономике города деньги, где будут дороги, какие это будут дороги и так далее. Вот этот предмет ключевой работы в этом году, который мы должны вместе сделать, и после этого уже стартануть с развитием города, потому что 200 миллиардов инвестиций частных. Условно говоря, нельзя бегать как по городу, как с горшком с цветами и думать, на какой подоконник его поставить. Для этого должно быть четкое понимание, логика развития, согласованная здесь, прежде всего, в Севастополе, чтобы когда мы начинаем работать, уже не было никаких отклонений от этого плана.
Подытожим. Итак, Михаил Развожаев сказал о том, что президент России Владимир Путин поставил такую задачу до 2025 года 200 миллиардов рублей частных инвестиций. А в прошлом году, по словам Михаила Развожаева, было 10 миллиардов рублей инвестиций. То есть задача увеличить объем инвестиций в 20 раз. И по словам Михаила Развожаева, нужно принять программу социально-экономического развития, потом генплан, и потом реализовывать конкретные меры по привлечению инвестиций. И тут стоит напомнить, что в марте этого года президент России Владимир Путин заявил о том, что Крым и Севастополь должны привлечь вместе триллион рублей за предстоящие 4 года. По словам Владимира Путина, только в случае обеспечения, цитирую, существенного кардинального роста частных инвестиций можно будет говорить об успехе России в Крыму. О самом Крыме и инвестициях мы поговорим чуть позже. Начнем мы с Севастополя. Напомню только вкратце то, что после начала аннексии Крым находится под санкциями Запада, в частности, Европейского Союза. И вот 31 мая появилась информация о том, что Евросоюз намерен еще на год запретить инвестировать в Крым. Напомню, что под крымские санкции ЕС попадают импорт из Крыма или Севастополя в Евросоюз, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги в этих регионах, и целый перечень еще других мероприятий. Вопрос к вам, наши дорогие слушатели. Как вы оцениваете реалистичность задачи, поставленной Крыму и Севастополю президентом России? Я о триллионе частных инвестиций за ближайшие 4 года. Кто и куда может инвестировать в Крыму в условиях санкций? Звоните нам 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, 044 490 2905, номер телефона для звонков с материковой части Украины, или же оставляйте свои комментарии под YouTube или Facebook трансляции. Возможно, среди наших слушателей есть уже те, кто как минимум попытался инвестировать в Крым после 2014 года. А к нам в эфир присоединяется наш коллега, журналист из Севастополя Давид Аксельрот. Давид, привет. Приветствую тебя в нашем эфире.
Привет, привет.
Если говорить о потенциальных инвестиционных проектах, то тут можно вспомнить ту же яхтенную Марину в Балаклаве. Мы об этом в нашем эфире уже неоднократно говорили. Но если говорить о том, что уже реализуется, кто и во что инвестирует в Севастополе сейчас? Возможно, есть конкретные примеры.
По состоянию на сегодняшний день основным инвестором все-таки в Севастополе являются застройщики. И многие севастопольцы, к сожалению, признают это, что строительство коммерческого или коммерческой или жилой недвижимости пока что остается одной из наиболее развивающихся, если так можно выразиться, отраслей. Почему я говорю, что люди констатируют это с сожалением? Потому что, как уже, собственно, было обозначено выше, генплан в городе так и не принят, соответственно, приложение к генплану в виде правил землепользования и застройки также отсутствует. И в этой связи, конечно, вся застройка, в большинстве своем застройка ведется хаотично и без какого-то четкого размеренного плана. Что касается других отраслей, то тут, наверное, целесообразно упомянуть виноделие, потому что уже после 2014 года на территории Севастопольского теруара появились, как минимум, несколько авторских винодельческих хозяйств, которые производят вино премиум-класса. Это инвестиция в долгую, то есть эти хозяйства еще пока можно отнести к такой категории развивающихся, но даже среди них есть компании, которые по их собственным словам уже даже пробуют экспортировать вино в страны Азии и даже в Швейцарию. Это из такого, что можно сразу назвать. Не были, конечно, определенные инвестиционные проекты, которые связаны с производством, например, морепродуктов, рыбы и так далее. Но говорить об их успешности пока что трудно, потому что такой публичной информации, когда бы какой-то инвестор считался о серьезных прибылях и сообщил бы об успехе этой инвестиции, в настоящий момент припомнить достаточно трудно.
Давид, когда мы говорим об инвестициях в жилое, например, строительство, коммерческое строительство или же в то же виноделие, это мы говорим о каких-то местных инвесторах или о российских инвесторах или о иностранных инвесторах?
Ну, среди иностранных инвесторов в этих отраслях в силу понятных причин, в силу наложенных на Крым и Севастополь санкций нет. По строительству это, конечно, основные игроки остаются местные. Это компании, которые были зарегистрированы еще по украинскому законодательству, соответственно, впоследствии были перерегистрированы. Но, кроме этого, были компании, которые приезжали в Крым из российских регионов и тоже занимались или пытались заниматься строительством. В частности, был проект по строительству бюджетного жилья на северной стороне Севастополя, таком, ну, не в обиду сказать, но относительно депрессивном, так считается, по крайней мере, районе города. Вот, поэтому тут тоже есть игроки, которые уже зашли в город и которые здесь раньше не работали. По виноделию та же самая история. То есть есть люди, которые и в большинстве своем, я так думаю, это все-таки люди, которые уже после 2014 года начали инвестировать. Если мы говорим об авторских хозяйствах, поскольку это достаточно такая молодая отрасль для Севастополя, но и те компании, которые работали раньше, они тоже продолжают свою деятельность, но это преимущественно крупные винодельческие предприятия.
Что касается инвестиционной привлекательности Севастополя вот после 2014 года, да, ощутил ли город уход инвесторов после 2014 года, а он был, и об этом мы потом еще приведем, да, комментарий севастопольского экономиста, если ощутил, то каким образом, да, вот проявилось ли это как-то, отразилось ли это как-то на жизни севастопольцев?
Ну, это отразилось, конечно, но все-таки сейчас уже, наверное, вот этот уход, который был в 2014 году, может быть, в начале 2015 года, он уже подзабыт в силу того, что произошло определенное замещение на рынке. Да? То есть вот в 2014 году условно пострадал ритейл, например, да? Потому что крупные сети из России не отказались заходить в Крым и, собственно, до сих пор не зашли. Вот, те инвесторы, которые, например, пытались зайти в Крым, как, допустим, компания Assorti продукт ростовской компании, они тут не смогли работать и в итоге вышли. То есть вот ритейл действительно страдал, но сейчас уже все стабилизировалось относительно. Вот, поэтому я полагаю, что этот уход действительно был, и на тот момент, в 2014-2015 году, он был ощутим, но на сегодняшний день уже как-то это вот это ощущение, оно сгладилось. С точки зрения обычного севастопольца, ну, все живут как будто вот, ну, так и надо, грубо говоря, как будто так и было.
Один короткий вопрос еще. Вот я упомянула в начале нашего разговора о проекте Яхтиной Марины в Балаклаве, да, на которую, в частности, указывает президент России Владимир Путин как на возможность, да, привлечения инвестиций. Если говорить о каких-то потенциальных инвест-проектах в Севастополе, вот есть ли такие, которые на слуху и которые, ну, я не знаю, там позитивно или наоборот негативно воспринимаются севастопольцами, обсуждаются?
Ну, Яхтиная Марина – это действительно один из таких крупных проектов. Многие проекты, которые обсуждаются, они более мелкие, и они так или иначе связаны с государством. Вот, ну, или вот пример, с другой стороны, буквально вот сегодня вышла новость о том, что в Севастополе нашелся инвестор, который готов построить в городе крематорий. То есть какие-то инвесторы появляются потенциальные, и так или иначе это обсуждается, но такой, конечно, колоссального объема инвестиций проект, как Балаклавская Марина, он пока что находится вне конкуренции.
Поняла, спасибо большое. Это был журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Напомню, что в эфире радио «Крым Реали» сегодня мы отталкиваемся от заявления Михаила Развожаева. Это российский губернатор Севастополя, который, выступая на прошлой неделе перед законодательным собранием, напомнил о том, что президент России Владимир Путин поставил задачу Севастополю до 2025 года увеличить объем инвестиций, частных инвестиций. Это важный момент. О структуре инвестиций мы еще поговорим. и в Севастополе, и в Крыму. Так вот, частных инвестиций в Севастополе до 2025 года должно быть 200 миллиардов. Как сообщил Михаил Развожаев, в 2020 году их было 10 миллиардов. Да? То есть Севастополь должен каким-то образом нарастить в 20 раз вот этот объем частных инвестиций. Мы перед эфиром просматривали, прослушивали какие-то вот заявления, материалы, в частности, севастопольских экономистов, экспертов, да, по поводу инвестклимата в Севастополе в условиях, когда Крым и Севастополь аннексированы, и заведующая кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита Севастопольского госуниверситета Татьяна Одинцова в марте рассказала в интервью Первому Севастопольскому о своем исследовании, которое было связано, в частности, с инвестиционной привлекательностью Севастополя. Давайте послушаем, что она рассказала.
Конечно, если там брать, допустим, период 7-летний, то в целом, конечно, вложения за счет собственных средств инвесторов сократились на 63 где-то процента по сравнению вот с 2014 годом. По сути, на сегодня считается, что недофинансировано более чем на треть, порядка на 40% на сегодня промышленность, кроме оборонной отрасли, которая работает по госзаказу. Если говорить об инвестиционных цифрах сегодня, в принципе, можно сказать так, что, естественно, иностранные инвестиции практически не рассматриваются как источник финансирования. Вот по данным, если взять 2019 год, получается 99,5% это финансирование идет за счет средств российских инвесторов, безусловно. И если смотреть собственные средства организации, составляют всего 9,5%. Привлеченные средства составляют, соответственно, всю остальную часть, то есть это 90, более чем 90%. И из них 85,8% по данным 2019 года составляют средства бюджета. То есть основной источник финансирования – это все-таки бюджетные средства, которые вкладываются в экономику.
Это была Татьяна Одинцова, завкафедра бухгалтерского учета, анализа, аудита Севастопольского госуниверситета. Напомню, что этот университет появился уже после 2014 года на базе нескольких украинских вузов в Севастополе. Украина не признает легитимность этого вуза, внесла его даже в список своих санкций. Но вот, как вы уже могли услышать, Татьяна Одинцова сказала о том, что основная доля того, что называют инвестиции, это средства бюджета, да, то есть можно вот тут вспомнить о финансировании по линии Российской федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Очень часто, когда крымские или севастопольские власти говорят об инвестициях, то вот сумма поступлений по линии ФЦПА, она туда тоже засчитывается. Мы перед эфиром пообщались с Ильей Постерниковым. Это председатель отделения Российской общественной организации «Опора России» по аннексированному Севастополю, и поинтересовались у него, по его мнению, в какие отрасли можно привлечь большие объемы инвестиций в Севастополе.
Это строительство. Очень большой дефицит на сегодняшний день жилой недвижимости в Севастополе наблюдается. И вот это как раз та отрасль, которая большой объем инвестиций можно, частных инвестиций можно привлечь. Второй момент – это вот тоже строительство, но уже коммерческая недвижимость. В Севастополе, значит, большая проблема – это вот какие-то нормальные бизнес-центры, нормальные, значит, уровневые там класса А, Б, здания, где могут располагаться работники, сотрудники различных компаний, да даже, в принципе, там и структуры правительства, подведомственные организации и прочее. Это большой блок, потому что мы понимаем на сегодняшний день, что население Севастополя очень сильно растет, и там 5-7 лет мы приблизимся к городу-миллионнику, соответственно, и потребность на сегодняшний день острая. Следующий момент – это туристическая инфраструктура касательно объектов размещения. То есть мы на сегодняшний день буквально обладаем единичными случаями, да, когда есть у нас какой-то объект размещения, где действительно там, мы можем разместиться согласно того уровня, к которому мы там привыкли на той же там Турции, может быть, да, где 5 звезд, где все включено и прочее. В этом потребность тоже есть. Это притяжение людей, притяжение также там финансов, в том числе люди оставят, потратят как на услуги, так и на другие направления. Производство, конечно же, начиная от производства, которое будет обеспечивать население Севастополя, да, то есть это продукты питания, это товары народного потребления, легкая промышленность. В этот сегмент тоже можно привлечь достаточно инвестиций.
В то же время Илья Постерников из «Опоры России» в Севастополе признает, что заявленные объемы инвестиций, да, вот та сумма, о которой шла речь на встрече Михаила Развожаева и депутатов Заксобрания, эта сумма очень большая, и в условиях санкций трудно рассчитывать на привлечение иностранных инвесторов. По словам Постерникова, и в Крыму, и в России есть инвесторы, готовые вкладываться в полуостров и в Севастополь в частности, однако есть ряд проблем, которые пока не решены, да, вот которые нужно решить для привлечения таких инвестиций.
Самая основная проблема – это земля. То есть нужна прозрачная, более-менее регуляторика в земельных отношениях, генплан, ППЗЗ и так далее, то есть чтобы строить. Здесь нужно какое-то, так скажем, уже решение окончательное. Под все остальные объекты, да. Ну, у нас сейчас большой проект реализовывается уже там в плане инфраструктуры, подъездных путей, сетей и прочее. Это индустриальный парк, где можно будет разместить большое количество производств. Это уже радует. То есть уже создается эта инфраструктура. Объекты туристической направленности. Ну, земли есть, но тоже с ними работы как бы достаточно много. И нужно эту работу сегодня делать, да, это опять же возвращаясь к земле. Касательно нормативного регулирования, ну, у нас регион достаточно в таком среднем находится уровне там и административного давления, и также настроя там надзорников и госорганов, которые занимаются регулированием. Тут относительно комфортные условия для ведения бизнеса. Ограниченность рынка, конечно же, присутствует, если мы говорим про полуостров, да, мы с учетом туристов, приезжего населения, которое не имеет регистрации, ну, я думаю, что мы там 3,5 миллиона где-то, может быть, насчитываем на полуострове, ближе, может быть, к 4. Но это все равно ограниченность определенного рынка. Но, тем не менее, если локально разместить здесь производство тех же продуктов питания и необходимых товаров, то достаточно немаленькая емкость рынка.
Напомню, что это Илья Постерников, председатель отделения Российской организации «Опоры России» по Севастополю. Ну, еще один вопрос мы успели задать Илье перед эфиром. Мы спросили его, насколько санкционный режим является препятствием для инвестиций в Севастополь и в Крым в целом, или же эта проблема уже решена, и если решена, то каким образом?
Неплохой инструмент – это, скажем, способ скрыть учредителей и бенефициаров при регистрации тех или иных юридических лиц, но он работает не всегда, и не все идут на это. Все равно идентифицировать как-то участников сам можно, да, по каким-то косвенным там историям и прочее. А санкции однозначно влияют на инвестиционную привлекательность, влияют на развитие региона, потому что, ну, я не знаю, на примере сетевых там компаний, там «Лукойл», там тот же «Магнит», «Пятерочка», сетевые ритейлы, у них как бы вариант, ну там, скажем, вилка в ситуации следующая, да, либо вы заходите в Крым и уходите из Европы, да, или там теряете инвесторов европейских там или других из других стран, ну, либо вы не заходите в Крым. Ну, как бы емкость там российского рынка и европейского рынка, она, конечно же, десятки раз выше, сотни даже, наверное, чем емкость рынка Крыма. И как бы патриотизм здесь, наверное, это бизнес, да, патриотизм не играет такую большую роль у данных предпринимателей, у данного бизнеса. И различные варианты инвестирования, даже если мы рассматриваем какие-то проекты частного характера, ну, то есть строительство или финансирование каких-то реализуемых проектов банками материковыми, мы всегда сталкиваемся с определенными ограничениями. То есть либо это какие-то не совсем прямые схемы инвестирования через каких-то несколько цепочек, да, для того, чтобы нельзя было идентифицировать там прямого инвестора и прочее. И не все инвесторы, которые могут инвестировать в те или иные проекты, готовы идти на вот эти не совсем прямые схемы финансирования, что как бы опять же негативно сказывается на этой истории. Но опять же, с другой стороны, если посмотреть в регионе, у нас тоже достаточно хватает внутренних инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в расширение своего бизнеса, готовы вкладывать деньги в свой родной регион. Им нужны понятные правила игры. Это опять же возвращаемся к земле, это возвращаемся к каким-то дополнительным инструментам поддержки инвесторов, оперативность принятия решений и инфраструктура какая-то для инвесторов.
Напомню, что это был Илья Постерников, председатель отделения Российской общественной организации «Опора России» по Севастополю. Мы спросили у него, что он думает вот, относительно озвученных губернатором Севастополя планов, точнее задач поставленных, да, привлечь в Севастополь до 2025 года 200 миллиардов рублей инвестиций, причем частных. И напомню, что ссылался Михаил Развожаев на задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным. В марте Путин сказал, что Крым и Севастополь в ближайшие 4 года должны увеличить объем частных инвестиций в целом до триллиона. После небольшой паузы продолжим.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Вижу, что у нас в комментариях под YouTube-трансляцией настоящий фурор в связи с информацией, которую озвучил наш коллега, журналист из Севастополя по поводу инвестора для строительства крематория в этом городе. Ну вот я, честно, впервые об этом услышала, как-то эта информация прошла мимо меня. Ну, например, на сайте «Форпост» можно найти информацию о том, что не просто инвестор появился, а инвесторы соперничают за право построить для Севастополя крематорий. Ну, возможно, мы как-то уделим этому больше времени. Смотрите, мы говорили о ситуации в Севастополе, да, с инвестициями, оценки севастопольцами вот того, о чем сказал губернатор этого города. Но что касается Крыма, последняя информация. 29 мая в интервью телеканалу «Милет» вице-премьер Крыма Ирина Кивика заявила о том, что в 2020 году в Крыму было вложено не менее 220 миллиардов рублей. Да, то есть если Севастополю нужно привлечь 200 миллиардов рублей, то Крым якобы в прошлом году привлек не менее 220 миллиардов рублей, причем, по словам Ирины Кивика, более 124 миллиардов рублей из этой суммы – это якобы именно частные инвестиции. Я напомню, что Россия пытается привлечь инвесторов в Крым и Севастополь, в частности, посредством режима «Свободная экономическая зона». В Крыму и Севастополе в этой зоне действует такой, да, особый режим, и он предусматривает возможность, да, предоставления каких-то льгот по уплате налогов, например, и страховых платежей. И можно также напомнить, что вот уже полгода практически, да, обсуждается еще какая идея российского правительства. Министерство экономического развития России подготовило законопроект, с помощью которого предлагает создать на территории Крыма и Севастополя особые административные районы. Как об этом писало издание РБК, то это создаст по замыслу его авторов условия для захода российских инвесторов благодаря гарантиям конфиденциальности. Да, то есть это такие возможности, когда те инвесторы, которые захотят работать с Крымом и Севастополем, будут фактически анонимны. Мой коллега Сергей Макрушин рассказывал об этом в своем эфире еще в феврале этого года. Но вот что рассказал об этой инициативе в марте депутат Госдумы России Дмитрий Белик в комментарии телеканалу НТС «Севастополь».
Это вопрос о новом правовом порядке для Крыма и Севастополя, дополнение к свободной экономической зоне, создание административных районов для того, чтобы могли регистрироваться в этих районах крупные, средние и другие предприниматели со всей России.
Продолжаем наш эфир. К нам в эфир присоединяется Андрей Власов, российский финансовый консультант и автор проекта «Трин Инвест». Андрей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Спасибо, что присоединились к нам в эфир. Вот начнем с того, что по вашим данным, кто сейчас на данном этапе инвестирует в Крым и Севастополь, и чем эти территории привлекательны для таких инвесторов?
Инвестируют прежде всего это российские юридические, физические лица. Их привлекает регион. В общем, весь юг России привлекает инвесторов. Это не только Крым, это еще и Сочи, Краснодарский край. Мы видим интерес со стороны российских граждан и, в общем, аффилированных с ним юридических лиц вот именно к южным регионам. Россия традиционно северная страна, и хоть тепла, солнца, и поэтому граждане России с особым трепетом сейчас рассматривают как личные инвестиции в Крым, там, в на юге России, так и, соответственно, юридические лица, которые многие с ними аффилированы, с чиновниками, с бизнесом каким-то. Вот они с удовольствием все приходят вот во все эти регионы. Поэтому это основной контингент, который инвестирует. Ну и плюс, конечно, проекты как бы федеральные, такие большие какие-то стройки, инфраструктурные проекты, все это идет из бюджета Российской Федерации.
Когда мы говорим о существующих инвестициях, насколько привлекателен вот этот режим свободной экономической зоны в Крыму или Севастополе? Или же, ну, как бы главный аргумент это то, что это юг, да, и то, что есть возможность там что-то создать свое?
Конечно, основное мы видим, что деньги-то идут в Крым, несмотря на что, идут и из федерального бюджета, и вот, как я уже сказал, как бы граждане с удовольствием покупают недвижимость, кто-то переезжает в Крым, покупает недвижимость, хочет сделать здесь какой-то бизнес. Есть, собственно, какие-то юридические, да, лица, которые так или иначе приходят работать. Для них, конечно, вот эти административные зоны будут дополнительным таким бонусом, хорошим таким правовым режимом, да, чтобы зайти в Крым, если кто-то каким-то причинам опасается каких-то санкций. Но в основном я, честно, считаю, что главное это проблема, а не, в общем, как проблема в самой России. Это не только правовая зона. Так или иначе, там бизнес найдет, куда пристроиться, и деньги, и без этих каких-то административных зон. Мне кажется, это вот предсказуемость вообще в целом, судебная система. Ну вот все, что мы знаем, судебная система защиты инвестора, вот это самое главное. Потому что для инвесторов это прежде всего как бы такой основополагающий фактор. Потому что никто не хочет тут терять в судах. Да. У вас возник какой-то конфликт, а вы в судах не можете отстоять свою точку зрения. И что вот что вам это дает, административная зона? Когда вы в судах теряете свои деньги или там какой-то есть прессинг со стороны каких-то чиновников, да. Вот это проблема для всей России, основные они в Крыму будут то же самое, ничего не изменится с созданием этих зон.
А насколько санкции мешают желающим вот российским инвесторам вложиться в Крым?
Не особо, мне кажется, мешают, но мелкому бизнесу не мешают абсолютно, он их не боится. Средний бизнес, крупный бизнес, средний, да, посматривает на эти санкции, конечно, их опасается. Но сейчас в крупный бизнес в основном мы знаем, какие это фамилии, крупный бизнес, который заходит, который покупает как бы все активы какие-то ценные в Крыму, с кем они дружат, с кем они аффилируют, поэтому они уже под санкциями, поэтому они не особо их боятся, эти санкции, они уже получили санкции против себя. Это большие деньги, в принципе, мы видим, что как бы и в отели, гостиничный бизнес, они приходят, и вот покупка Массандра и прочее. Так что их-то не останавливает эти санкции. Конечно, если бы их не было, то я даже боюсь, что было бы с Крымом, если бы не было санкций, какие там потоки пошли бы денег, я думаю, что огромные просто.
Учитывая то, что вы сейчас сказали, как считаете, в чем тогда целесообразность вот этих планов российского правительства, ну, по факту, да, принять закон, который по факту засекретит инвесторов, которые будут вкладываться в Крым и Севастополь? Вот вы говорите, что это не особо большая проблема, но правительство России думает принять вот такой закон.
Ну, это, конечно, как бы хороший, как я уже сказал в начале, это хороший бонус те, кто пришли и кто планирует, возможно, еще больше людей и организаций, которые хотят прийти и работать в Крыму. Для них это будет, конечно, хорошим бонусом пристроить свои деньги и при этом получить какую-то такую вот анонимность и определенную защиту. Поэтому это как бы такая опция, которая, ну, наверное, бы грешно было не воспользоваться любой стране, которая под санкциями, которая хочет как-то развивать регион, почему бы и нет. Что здесь понятно, на самом деле, инициатива властей Российской Федерации. Я просто думаю, что если даже этого такого не было бы режима, все равно они нашли бы и инвесторов, и денег, которые желают зайти в Крым, и так или иначе бы это сделали.
Андрей, буквально последний вопрос. Мы начали с того, что вот рассказали о планах, точнее, о задачах, поставленных севастопольским властям. Ссылались они на то, что до 2025 года они должны увеличить объем частных инвестиций до 200 миллиардов рублей, а в прошлом году это было 10 миллиардов, то есть в 20 раз. Как вы считаете, насколько это реалистичный, да, вот реалистичная задача?
Ну, это задача, наверное, максимум, которая ставит. Я сомневаюсь, что в 20 раз у них получится. Нет, конечно, такая какая-то цифра увеличения в 20 раз. А на чем, собственно, они это сделают? А инфраструктура, смогут они сделать в 20 раз как-то лучше, да? Сделать из Крыма мгновенно Турцию. А что, какая-то судебная власть у нас резко поменяется? Мы не видим, что у нас поменяется за последние 20 лет. Поэтому, чтобы такие деньги пришли, наверное, все-таки нужно в таких вещах изменения дел, да, предсказуемости, вот как я уже сказал. И, ну, в целом, чтобы те деньги, которые выделялись, они доходили от нас. Знаем, как в России происходит, выделяется там 200 миллиардов, 150 разворовывает, а 50 доходит. Вот если вот эти изменения пройдут, если люди увидят, что все-таки это как бы работает, возможно, да, больше людей захотят инвестировать свои деньги, они будут уверены, что это защита, это вложение, что эти деньги у них не заберут, и как бы все будет с ними в порядке. Тогда, возможно, в какие-то разы можно говорить об увеличении инвестиций. Возможно, какие-то придут крупные частные инвесторы, опять же, про которые я говорил, самые крупные российские. Если они придут именно в Севастополь, возможно, увеличение, да, в разы. Но это уже как бы их воля.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был российский финансовый консультант Андрей Власов. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы отталкиваемся от того, что президент России Владимир Путин поставил такую задачу для аннексированных Крыма и Севастополя к 2025 году увеличить объем частных инвестиций в целом до триллиона рублей. Да, вот по Севастополю Михаил Разважаев называл цифру, что доля Севастополя 200 миллиардов рублей, да, вот в этих таких амбициозных планах. Что касается существующих уже инвестиционных проектов Крыма, то можно посмотреть, что это за проекты на инвестиционном портале Крыма. Там есть и карта тех проектов, которые реализуются уже, тех проектов, которые реализуются в рамках так называемой свободной экономической зоны. Вот, в частности, 30 проектов, инвест-проектов реализуются в Симферополе, если посмотреть на эту карту. Это действительно, вот так, как и в Севастополе, объекты жилого коммерческого строительства, но при этом, ну, в частности, да, то есть можно найти там, например, коттеджный поселок, мирный, подземный, надземный паркинг, СТО, автомойка, то есть это все так и подписано. Но интересный момент, что посмотреть, кто реализует тот или иной проект, нельзя. Если еще вот, мне кажется, несколько месяцев назад мы делали эфир на эту тему, немножко по-другому этот инвестиционный портал выглядел, там еще можно было посмотреть, что за юридическое лицо занимается инвестициями, и тогда ситуация была такова, что большинство инвесторов, это были инвесторы крымские, ну, были и российские в том числе. К нам присоединяется в эфир Тарас Загородний, украинский экономист и политолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Тарас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне кажется, вы слышали, да, нашего предыдущего гостя. Он говорил о том, что, ну, санкции не очень мешают инвестировать в Крым тем, кто хочет инвестировать. А вы как считаете, по вашим наблюдениям, кто инвестирует в Крым и Севастополь сейчас, да, и, ну, насколько реалистично в десятки раз увеличить объемы таких частных инвестиций?
Но российский коллега уточнил, что, в принципе, это не мешает инвестировать там малому либо среднему бизнесу, который уже либо находится на территории Российской Федерации и никак не контактирует с внешним миром, либо малому бизнесу. Да, крупные компании, даже такие банковские институты, которые имеют хотя бы какую-то привязку к миру, ну, глобальные, например, Сбербанк, они не заходят в Крым, даже не заходят мобильные операторы, ну и так далее. То есть, поэтому говорить о том, что не мешают санкции, ну, мешают санкции, конечно, значительно мешают. И крупные компании, которые могли бы осуществить такие амбициозные планы по частным именно инвестициям на территорию Крыма, конечно же, обходят Крым на всякий случай. Даже если там засекречены какие-то данные об инвестициях, да, то есть всегда существуют риски, что рано или поздно все тайное станет явью. Тогда они подпадают автоматически под санкции Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Поэтому, конечно же, это рисковая зона. В основном финансирование Крыма идет за счет государственной дотации, там отдельная государственная программа. Вот. И поэтому те цифры, которые называл Владимир Путин, ну, на мой взгляд, выглядят абсолютно фантастикой. Да? Например, если посмотреть на динамику инвестиций в Крым до оккупации, то они активно росли. Например, последний год, 2013 год, там было порядка 1,6 миллиардов долларов. В 2014 году 1,4 миллиарда, а вот в 2011 году 1,2 миллиарда. Это вообще по Крыму, если, ну, не отделять там Севастополь и так далее. Потому что инвестор, когда он приходит в какое-либо место, он все-таки должен понимать, за счет чего он будет отбивать свои инвестиции, там, да, и за какой срок он получит, там, да, и смотрит на много вещей, которые сопутствующие риски для него будет нести. Поэтому я пока не вижу, что эти планы могут реализовываться, даже если это будут какие-то условно засекреченные инвесторы, все равно по счетам проходят деньги, да, там понятно, какие юридические лица этим будут заниматься. Рано или поздно они могут все равно попасть под санкции, либо все равно их будут выявлять для того, чтобы прекратить эту инвестиционную деятельность. Касаемо инвестиций в жилищное строительство, они там есть. Это активная застройка идет, потому что идет активный приток, в первую очередь, военных в Крым, да, им нужно жилье, там застраиваются, в том числе, скорее всего, за счет государственных программ напрямую из бюджета Российской Федерации. Но там есть отдельные инвестиции, но пока говорить о том, что это каким-либо образом будет стимулировать частный бизнес активно инвестировать в Крым, даже российские. Я как бы не вижу таких предпосылок. Зачем им это делать, если они, например, могут спокойно на территории Российской Федерации, там, в тех же широтах, если им очень хочется в курортные зоны инвестировать, ездить в те же Сочи, есть же побережье Российской Федерации на Черном море, поэтому как-то особого резона рисковать, что рано или поздно ты попадешь под санкции, я думаю, что у них нет.
Тарас, у нас одна минута, остается короткий вопрос. Президент России Владимир Путин, когда говорил о задаче, сколько инвестиций Крым и Севастополь должны привлекать, сказал примерно следующее, что только в случае обеспечения кардинального роста частных инвестиций можно будет говорить об успехе России в аннексированном Крыму. Вы согласны, что есть взаимосвязь между частными инвестициями и успехом усилий России развивать аннексированные территории?
Теоретически это можно так говорить, но практически пока Крым находится под санкциями, а пока, поскольку Крым включен в состав Российской Федерации на основании решения парламента и Совета Федерации, то пока он не пройдет деоккупация, говорить о оживлении, в первую очередь, частных инвестиций, я бы не говорил.
Поняла. Спасибо вам большое. Тарас Загородний, украинский экономист и политолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы, был на связи с радио «Крым Реалии». Я напомню, что аннексию Крыма и Севастополя не признает мировое сообщество, и введены после начала аннексии санкции в отношении Крыма. Кроме того, есть санкции, которые касаются непосредственно физических и юридических лиц в России за аннексию Крыма. И вот мы упоминали о санкциях ЕС, и буквально сегодня, 31 мая появилась информация о том, что Европейский Союз намерен, руководство ЕС намерено еще на год продлить запрет на инвестирование в аннексированный Крым и Севастополь. Ну, об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе. Это все на сегодня. Успеваю рассказать, что утром 1 июня мой коллега Александр Лащенко в утреннем эфире будет говорить о предстоящем курортном сезоне. Да, 1 июня стартует курортный сезон в Крыму. Как он выглядит в условиях аннексии, да, и на что рассчитывать туристам в условиях, в частности, вододефицита, слушайте в прямом эфире с 8.15. Присоединяйтесь, а я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.